рождением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Андрей Миронов, политолог, президент фонда изучения электоральных процессов и политики. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня с нами член политического комитета партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
Сегодня будем обсуждать заявления, которые прозвучали из Киева. Петр Порошенко заявил о прекращении огня, о полном, о возможности прекращения огня. Ну, в общем, как-то вот формулировки постоянно меняются. В любом случае, это восприняли как сигнал к тому, что, ну, наверное, есть шанс, что противостояние вооруженное на востоке Украины прекратится. Сегодня эту проблему и будем обсуждать. Я уж не знаю, по одну сторону баррикад сегодня окажутся наши гости или по разные, какие вопросы будут звучать, какие вопросы останутся. Обо всем об этом узнаем уже в процессе программы, но вот ключевое, с чего, конечно же, начнем, это какова вообще вероятность того, что сегодня, после заявления Петра Порошенко, можно говорить о надежде на прекращение вооруженного противостояния на востоке Украины. Андрей Николаевич, вам первому предоставлю слово, пожалуйста.
Я считаю, что никакой вероятности на прекращение огня из этого заявления не следует. Более того, я считаю, что это заявление было транслировано преждевременно, и мы видим, что в течение дня уже эти заявления пытались как-то изменить, попытаться изменить риторику, попытаться изменить даже суть тех предложений, которые были озвучены. Я пока не вижу ситуации для прекращения тех или иных действий на востоке Украины.
Это мнение политолога, президента фонда изучения электоральных процессов и политики Андрея Миронова. Сейчас слово Сергею Иваненко, члену политического комитета партии «Яблоко». Сергей Викторович, пожалуйста.
На востоке Украины идет война. Война самая настоящая, с применением тяжелого вооружения, авиации, большого количества обученных людей. И, конечно, такого рода войны, они с заявлениями, невозможно остановить заявлениями. Когда такая война, это значит, что конфликт настолько глубокий и настолько активно подогреваемый, что просто заявления, это ими нельзя остановить войну. Это первое. Второе, все-таки заявления имеют значение, особенно заявления президентов. Я, например, приветствую такую позицию Порошенко, и в этом смысле я приветствую то, что Путин пытается как бы найти выход из этого тупика. Другое дело, что он сам это дело завел в тупик, потому что если бы не Россия, если бы не аннексия Крыма и не прямая помощь ополченцам, то этого конфликта бы, вот, такого масштаба не существовало. А сегодня Россия, по сути, втянута в эту войну, и выйти из нее невероятно сложно. Путин оказался в западне, который он сам себе соорудил. С одной стороны, его толкает туда шовинистически настроенная группа людей. И я говорю сейчас и о политиках, и о населении, да, в значительной мере. А с другой стороны, он прекрасно понимает и не может не видеть, что он противопоставил себя мировому сообществу. Россия, по сути, оказалась в изоляции. Потому что Россия все-таки часть европейской цивилизации. Представить себе, что мы будем говорить на одном языке в прямом и в переносном смысле слова с Китаем или с другими азиатскими странами, это почти невозможно. Вот резюмируя, я скажу так, что, во-первых, эта война не прекратится таким образом, с одной стороны. С другой стороны, пусть плохие, но все-таки вот попытки как-то эту ситуацию остановить я лично поддерживаю, как с одной, так и с другой стороны. Я считаю, что на самом деле любые средства и любые заявления надо поддерживать, которые остановят эту войну. Если спасется жизнь хотя бы одного человека, это будет достаточная цена.
Это позиция Сергея Иваненко, члена политического комитета партии «Яблоко». Я просто уточню. То есть получается, что ни вы, Андрей Николаевич, ни вы, Сергей Викторович, не верите в то, что это вооруженное противостояние после прозвучавших заявлений прекратится. Это абсолютно понятно. Но, насколько я понимаю, не верите в это по разным причинам.
Абсолютно верно.
Сергей Иваненко полагает, что пока, видимо, не изменится позиция России или президента России, то вообще ничего не произойдет. А Андрей Николаевич, тогда вы просто не обозначили, по какой причине этого не произойдет?
Ну, потому что я просто не раскрыл сам вопрос. Вопрос звучал очень конкретно. А если раскрыть этот вопрос более шире, то я не верю в это заявление по одной простой причине. Прекращение войны вот сегодня, прекращение, это политическая смерть Порошенко. И поэтому верить в это заявление просто невозможно по одной простой причине. Несколько дней назад он объявляет на Украине чуть ли не отечественную войну, и после этого говорить, обвиняя Россию во всех смертных грехах, после этого идти на мирные переговоры, это значит признать свое поражение. Политик, который признает свое поражение, он терпит поражение по всем фронтам. С учетом того, что идет, на Украине идет жесткая битва олигархов, и мы видим даже по сегодняшним сообщениям, по аресту имущества Коломойского и все, что с этим связано, и заявлением господина Коломойского о том, что он Киеву не подчиняется, все идет к тому, что либо Порошенко получит легитимность для продолжения своей власти, а для этого ему нужно будет продолжать войну, либо он уйдет с политической сцены. Вот и все.
Я просто попытаюсь резюмировать, чтобы совсем коротко и понятно для слушателей это прозвучало. То есть, по мнению Андрея Миронова, не состоится мира, потому что Киев пока к этому точно не готов. Я правильно? Вот если совсем сухо в остатке.
Конечно, потому что остаток для Киева — впереди зима.
По мнению Сергея Иваненко, мира не состоится, потому что к этому не готова Москва. Я правильно понимаю?
Ну, отчасти да, но это наполовину. Я вам скажу так, что прекращение насилия на востоке Украины — это, конечно, поражение ястребов, то есть поражение шовинистов как в Украине, так и в России. Мир, хотя или хотя бы перемирие, это победа тех людей, которые говорят, что нужно это урегулировать мирным путем, дипломатическим. Поэтому для кого-то поражение, для кого-то победа.
Смотрите, я пока не буду ставить на голосование ваши позиции, потому что это пока довольно абстрактно. В конце проголосуем, за кого будут наши слушатели. Мне вот, я буду потихонечку разбираться. Когда вы говорите о том, что ястребы сегодня, я обращаюсь к Сергею Иваненко, ястребы сегодня не заинтересованы в прекращении насилия на востоке Украины, и говорите, что ни в России, ни на Украине. Поясните, кто сегодня на Украине, ну, кого вы видите конкретно, кто был бы против этого вооруженного противостояния? Хотя бы на политической арене, потому что я пока таких людей, честно, не замечаю.
Против войны кто
да.
был бы?
Да.
Ну, я думаю, что прежде всего речь идет о людях, о населении, и полагаю, что подавляющее большинство граждан Украины хотят прекращения этой войны.
Или победы.
Нет, не думаю, что победы, потому что, и, кстати говоря, так же, как в России, между прочим, у нас большинство населения совершенно не хочет, чтобы мы победили Украину. Речь идет о другом. Кстати, вот перед началом передачи в новостях, вот я первый раз услышал, прозвучало вот заявление Яценюка, что это заморозит конфликт. На самом деле я согласен с таким заявлением. Мир, вот перемирие на востоке Украины действительно заморозит конфликт. Это не решение вопроса, но, по крайней мере, не будет убивать людей. Решением вопроса Украины, во-первых, решить его нельзя, так сказать, за один день, даже за одну неделю, и, во-вторых, его нельзя решить в таком формате. Россия плюс Украина. Необходимо, чтобы как минимум четыре стороны принимали участие в таких договоренностях. Россия, Украина, ЕС и США. Вот тогда будет решение.
А как субъекты вы не рассматриваете? ДНР, ЛНР?
Ну, это частности, понимаете? Ну,
но мне казалось, дипломат... это принципиальный вопрос.
Нет, это не является принципиальным вопросом. Дипломаты умеют, знаете, придумывать всякие штучки. Каким образом, с одной стороны, они участвуют, а с другой стороны, не участвуют. На самом деле, такого рода конфликт, он не является уникальным. В мире порядка 50 таких конфликтных точек, которые годами, десятилетиями существуют. И привлечение, это называется привлечение сторон конфликта к переговорам.
Хорошо. Андрей Николаевич, обращаюсь к Андрею Миронову. Хорошо, Киев не готов. А Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Москва, в конце концов, они заинтересованы в том, чтобы вот сейчас этот конфликт остановить, заморозить именно в таком состоянии, в котором сейчас это происходит?
Как ни странно, я не думаю, что в данный момент именно вот на ситуации сегодняшнего дня, как мы ее называем, Россия будет заинтересована прекратить этот конфликт. Прекращение этого конфликта приведет к тому, что вооруженные силы ДНР и ЛНР, они вынуждены будут вернуться на свои позиции. Они разоружатся. Вариант возникновения новой войны, перегруппировки там украинских вооруженных сил и что-то, я не думаю, что руководители этих республик этого не понимают, и они тоже вряд ли пойдут на этих условиях. Они с удовольствием примут условия, те, которые они озвучивали уже, и там есть перечень условий, на которые не пойдет Киев. Поэтому конфликт... А вот что касается... Есть ли на Украине люди, которые заинтересованы в мире? И я бы ответил так. Как это вот сейчас не парадоксально прозвучит, то, что я скажу,
да.
но в мире заинтересованы Юлия Владимировна Тимошенко и господин Коломойский.
Но я так понимаю, что оговариваться в этот момент нужно. В мире на каких условиях?
На любых, любой мир – это поражение Порошенко. Это уход его из президентства, с политической арены, все. Какие враги у Порошенко? Основные его враги и конкуренты – это Коломойский и Тимошенко. Если эти люди объединятся, и если будет заключен мир, то, соответственно, господин Порошенко уйдет в бесславную отставку с клеймом, скажем так, кровавого Порошенко. На что он, конечно, не пойдет, это равносильно политическому самоубийству. А вот что касается, скажем так, западных партнеров Украины, то если мы посмотрим их действия за последнюю неделю, то, несмотря на то, что ястребы там сейчас выходят на лидирующие позиции, люди, которые начинали переговоры с Порошенко, как в ЕС, так в Соединенных Штатах, постепенно... уходят от этих, скажем так, тех первичных обещаний, которые Порошенко были даны, и уже подыскивается дублер господина Порошенко.
Вот. Я просто попытаюсь подытожить. То есть получается, что вообще людей, которые принимают решения, я имею в виду тех, кто представляет власть сегодня в России и на Украине, не устраивает мир вот именно в том положении, в котором сейчас его пытаются заморозить. Вернее, та война, это вот так.
Нет, естественно, я говорю, Россия хочет мира, и люди на Юго-Востоке хотят мира, но те условия, которые выдвигаются встречные, как Киева, так и республиками Юго-Востока, они неприемлемы, а неприемлемость условий – это продолжение войны. Вот и все, тут все очень просто.
Хорошо, Сергей Викторович, солидарны с коллегой?
Ну, честно говоря, я тут не силен в анализе того, что думают Тимошенко или Коломойский.
И подковерные интриги не погружались.
Это хорошо. Во-первых, да. Во-вторых, меня больше интересует Россия в этом смысле, потому что Украина – это независимое государство. В Украине избран президент, и там у него есть, конечно, конкуренты и так далее и тому подобное. И вообще у них выборы в октябре.
Да.
А поэтому я думаю, что Украина, граждане разберутся. Ну, по крайней мере, сделают свой выбор, и его нужно уважать. Вот избран президент Порошенко, и нужно уважать президента Порошенко, и вести с ним переговоры, и пытаться договориться. Но меня в этом смысле больше интересует Россия. А я повторю, что если бы не участие России в том или ином виде, то конфликт на востоке Украины давным-давно бы закончился. А его бы, наверное, бы просто и не было.
Но ваши вот оппоненты
такого,
вам
такой
тут
войны,
же, вам
такой
тут
войны,
же могут сказать,
такой
что...
масштабной войны, я подчеркну.
К тому, что вот если бы не было Майдана, то и не было бы войны, ваши оппоненты мгновенно ответят.
И я соглашусь и с этим, наверное, но просто вы поймите, что в этой ситуации, знаете, во время старых еще войн, знаете, в древние времена появилась такая фраза, когда говорят пушки, музы молчат. Вот я хочу вам сказать, что здесь заниматься политическим анализом, когда идет массовое применение тяжелого вооружения, когда тысячи людей воюют с оружием в руках и убивают людей, значит, все политические анализы бессмысленные. Бессмысленные. Надо сначала остановить эту войну. Остановить.
Нужно отвести
войска, прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу. Не на любых условиях. Если угодно, я повторюсь, заморозить этот конфликт хотя бы на короткое время. Это не означает ничего, ни признание одними других, ни признание другими других. Пусть они пока остаются при своем мнении. Это не решение вопроса, это не решение. Но, по крайней мере, не будут убивать людей. Вот суть дела. И поэтому прекращение этой войны на самом деле невыгодно нашим российским политическим шовинистам, понимаете, нашим ястребам. Они подгоняют Путина, и в значительной мере прекращение войны будет. Ну, тут, наверное, поражение Порошенко, я не знаю, но то, что поражение Путина, это бесспорно.
Андрей Миронов хотел добавить, пожалуйста, Андрей Николаевич.
Я бы здесь немножко... Нет, я частично согласен с Сергеем. Единственное, я не понимаю одну вещь. Что значит сейчас заморозить конфликт? Как можно заморозить Махновское гуляй-поле, в котором работают именно банды? Как можно остановить, например, решением Киева и Москвы остановить Коломойского и Нацгвардию? Это, я считаю, невозможно. Как можно остановить тех людей в Донецкой Народной и в Луганской Народной Республике, которые их назвали армией, а вообще это разрозненные вооруженные отряды? Месяца два назад я давал интервью, я говорил, самое страшное даже не в начале этого конфликта, а то, что через 2-3 месяца мы получаем профессионально вооруженных военных и с той, и с другой стороны, для которых война – это работа и способ зарабатывания денег. Вот представьте сейчас, да, разруху на Украине, а здесь какие-то предлагаются деньги, с той или с другой стороны. И люди начинают браться за оружие. Мы, я считаю, на Украине имеем длительный конфликт, это как мина замедленного действия. Такое количество вооруженных людей, прошедших боевые точки, ничего хорошего не обещает.
Хорошо, предложение или, не знаю, доброе пожелание вашего коллеги Сергея Иваненко о том, что нужно на любых условиях сейчас, ну, постараться, по крайней мере, просто заморозить этот конфликт. Я не знаю, каким образом. Это просто благое пожелание, утопия. Что это в вашем понимании?
В моем понимании есть только один вопрос, и в чем я не согласен с Сергеем. Сергей говорит о том, что можно политическими методами решить этот вопрос. Я боюсь, что такие вопросы решаются, военные вопросы решаются, скажем так, военными силами. То есть, на мой взгляд... Возможно, со мной многие не согласятся, но я так считаю. Введение миротворческих военных сил в те районы, где ведутся боевые действия, позволит остановить стрельбу в этих районах.
С двух сторон?
Если это нужно, то с двух, то с трех, с четырех, со сколько угодно. Но я еще раз повторюсь, там профессионалы, воюют профессионалы. Остановить их просто риторикой невозможно. Это их работа.
Сергей Викторович, как насчет того, чтобы уже ввести миротворческие силы с одной стороны, с другой стороны, с востока, с запада, и таким образом попытаться встать между конфликтующими сторонами?
Ну, я скажу, что миротворческие силы – это часть политического регулирования вопроса. Это не военного регулирования, это часть политического регулирования. Возможно, что да, и понадобится, но я сейчас хочу сказать о другом. Знаете, вот такая позиция, что невозможно остановить войну. Значит, любая война кончается рано или поздно. И все равно, в конце концов, будет договор. Даже договор о безоговорочной капитуляции и то является договором. Понимаете? Все равно какое-то политическое решение будет в конце.
Когда будет истощение,
да.
Когда
и вот
будет
на сегодня, поражение, вот я просто хочу пояснить. Вот есть люди, которые говорят, мы готовы, когда вы говорите, договариваться на наших условиях. Это имеется в виду, что не хотят одни и другие. Они хотят, чтобы был договор о безоговорочной капитуляции. Да. Или с другой стороны. Но вот тогда война не имеет конца. Вот тогда она действительно не имеет конца. А есть политические способы урегулирования, когда конфликт существует годами, иногда десятилетиями. Я за то, чтобы годами хотя бы, не десятилетиями. Но были такие случаи, которые политически урегулировались. Например, Северная Ирландия. Мы с детства помним Ольстер. Белфаст.
Слушайте, знаете, там столетия все это продолжалось.
Песня такая, Битлз была даже, Белфаст.
Нет, ну много, много разных песен.
Ну вот, тем не менее, урегулировали конфликт, урегулировали, потребовалось много времени. Неурегулированный конфликт, Карабах, 30 лет скоро ему, развели войска, не убивают людей.
Приднестровье,
развели войска, не убивают людей, ничего там не решено, конфликт как был, так и остался. Одни не признают других и наоборот. Но, по крайней мере, не убивают людей. Я за этот способ решения конфликтов. Я не верю в то, что в этой войне может быть победитель. Неважно кто, Киев или Донецк, или Москва. Это гражданская война, в ней не бывает победителей.
Андрей Николаевич.
Ну, во-первых, я считаю, что если война, то победитель бывает обязательно. На тех или иных условиях.
Даже если гражданская.
Любая. И мы проходили это и в 17-м, и в 18-м году, и в 20-м году, и в любых войнах. Все равно конец – это победа одной стороны, либо поражение другой. В той или иной степени. Нельзя говорить, что две стороны, участвующие в военном конфликте, победили. Ну, такого не бывает. Поэтому Сергей очень правильно сказал, и я здесь соглашусь с ним, но те конфликты, которые решались политическими способами, они были удобны самому населению. Возьмем каталонцев в Испании. Ну, жили ребята хорошо, и все. Да, вот этнические там вещи у них вспыхивали, и все. Если взять Карабах, то здесь я не соглашусь. Это как раз нарыв, который вот-вот прорвется, и еще неизвестно, чем это закончится. Карабах – нерешенный вопрос. Что касается миротворческих сил, ну, я еще раз говорю, на войне уважают силу. Если силу ввести и заставить, принудить к миру, как говорят военные, то тогда мир наступит. Если этого не сделать, то мы же сейчас с вами получили, как вот история возвращается в виде фарса, в виде трагедии, но мы же сейчас имеем события на Гуляй-поле. Та же махновщина, те же разрозненные вооруженные группы, не подчиняющиеся ни одной стороне, ни другой стороне.
Вот смотрите, о том, что нужно уже вводить миротворцев, говорили еще несколько месяцев назад. Ваши коллеги, политологи, политики рассуждали о том, что, возможно, это единственный способ остановить кровопролитие. С той поры убито уже 2000 с лишним человек, а то и больше. Но вот не похоже на то, что и одна, и другая сторона вообще могут быть заинтересованы в вводе миротворческого контингента. Кто должен принять решение о том, что надо вводить миротворцев, и с какой стороны?
Ну, мое мнение очень простое. Я говорю, говорю и буду говорить. Большая политика, она делается в тишине. Люди, представители самых высших кругов, выходят на лужайку, походили, погуляли, раз Крым отошел. Вот. Исходя из этого, естественно, договариваться должны лидеры заинтересованных сторон. Лидеры, не те переговорные контактные группы, не какие-то... Ну, это просто, как, скажем так, это для того, чтобы пар для журналистов выпустить. Естественно, я думаю, и у президента Путина, и у президента Обамы, и даже у того же Порошенко, это можно, вот, как говорится, читайте между строк, видеть из-за того, что происходит. Да, происходят какие-то телефонные переговоры, какие-то секретные переговоры.
Потом сливы,
да, но идет торговля. Как бы это ни странно звучало, но идет торговля, на каких условиях можно прекратить вооруженное противостояние.
Обращаюсь к Сергею Иваненко. Сергей Викторович, если вам есть что добавить, у вас 30 секунд до новостей.
Да, ну, вы понимаете, тут какое-то недоразумение. Миротворческие войска – это одно, принуждение к миру – это другое. Вот миротворческие войска – это, грубо говоря, окоп, где сидят люди с оружием в касках голубых. И справа от этого окопа окоп одной стороны, слева окоп другой. И миротворцы сидят только для того, чтобы не было провокаций. Перед вводом миротворцев обязательно политическое соглашение. А принуждение к миру – это другое. Это вот американцы вот, в Ирак вводили войска. Это война мирового сообщества с одним государством.
Ну, это не только американцы, Сергей. А как же господин Лебедь в Приднестровье?
Не только американцы, но и господин Лебедь в Приднестровье. И так далее, и тому подобное. Поэтому это разные вещи.
В эфире программа «Баррикады». Говорим о возможном мирном будущем Украины, насколько это реально в нынешних условиях. С нами Андрей Миронов, политолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и политики, и Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Сейчас информационный выпуск, после этого будем принимать телефонные звонки. Девятнадцать часов 35 минут в эфире программа «Баррикады». С вами Владимир Карпов. Ну и в студии, говорит Москва, Андрей Миронов, политолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и политики, и Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Сегодня обсуждаем возможный мир на Украине, но наши гости не согласны, что в нынешних условиях этот мир вообще возможен. И очень мало тех людей, которые реально заинтересованы в том, чтобы этот мир состоялся. Сейчас будут уже ваши вопросы. Напомню, как можно взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК», сайт «говоритмосква.ру». Поехали! 7373-94-8. Алло, здравствуйте!
Добрый день! Виктор, меня зовут, Москва.
Да, Виктор.
Понравились высказывания ваших гостей в самом начале, но потом как-то не понравилось мнение, точнее не согласны с коллегами с мнением о том, что Тимошенко и Коломойский могут заменить или там составить конкуренцию Порошенко. Порошенко все-таки спонсируется американцами, а эти двое, они как бы себя уже в лице местного населения дискредитировали. Поэтому их заинтересованность, как вы сказали ваши гости, в мире, считаем, что нет. И еще такой нюанс, что война, она приносит очень много денег, тем более тому же самому Коломойскому, который спонсирует бензином свою армию, там, ну, получает госзаказы, и оборудованием.
Спасибо, принято. Хорошо, Андрей Николаевич, это скорее к вам, да.
Да, это скорее ко мне. Но я радиослушателю могу сказать то, что вот он сейчас говорил, это немножко устаревшая информация. Дело в том, что тот же Запад и уже принял решение о том, что прекратить как раз спонсирование и Порошенко, и Коломойского. Поэтому и идут такие разговоры. А что касается Тимошенко, то Тимошенко не зря летала совершенно недавно в Соединенные Штаты, встречалась в Госдепе, и в связи с этим ее сейчас рассматривают как дублера. Поэтому то, что я сказал, имеет отношение к сегодняшнему дню, а не к недельному вчера.
Социум, электорат, граждане, как хотите, так и называйте, они в расчет вообще не берутся в нынешних условиях?
Что вы имеете в виду?
Я про тех, кто на Украине все еще живет, считает себя гражданами и, ну как это, сейчас сражается за независимость Украины.
Так ну, я вам встречный вопрос задам, а социум в России имеет какое-то значение? Дело в том, что политика делается определенными людьми, создается определенное мнение. И поэтому, естественно, это мнение формируется с помощью вас, ТВ и так далее и тому подобное. И создается то, что нужно создавать.
Сергей Викторович.
На тот же вопрос.
Да, ну, по сути, вы можете сейчас или поспорить с Андреем Николаевичем, или согласиться уже.
Ну, я думаю, что это все, ну, какие-то домыслы. Знаете, вот этот финансируется тем-то, этот тем-то. Политики всегда кем-то финансируются. И, то, что они на самом деле говорят и делают, говорит за них больше, чем те источники финансирования, которые есть. В данном случае о Тимошенко ничего не знаю,
Нет, вы себе представляете возвращение Тимошенко?
Я не считаю,
триумфальное,
что она имеет сегодня такое важное значение в Украине, как Порошенко. Порошенко президент, понимаете, но...
Можно назвать его проигравшим, можно назвать его кровавым.
Тимошенко — это проигравший кандидат, причем с большим отрывом. Поэтому, естественно, влияние президента намного выше. И его, в этом смысле, позиция, она с точки зрения вот наших отношений, гораздо важнее,
ну уж кто-то,
чем позиция его конкурентов.
Серьезно воспринимал Порошенко до президентских выборов, нет, до Майдана.
Ну, так же, как и Путина, кто вообще его знал до 99-го года. Сама должность, она влияет на статус человека.
Ну, то есть тогда, возможно, все.
Ну, понимаете, да, к сожалению, я скажу так, что главная проблема сегодня и Путина, и Порошенко, это проблема доверия. Вот Путину перестали доверять.
А Порошенко?
Перестали доверять, а Порошенко еще не начали доверять. Вот так бы я сказал. И в этом и состоит главная проблема. Да, конечно, они должны договариваться, но я не думаю, что конфликт в Украине... на Востоке решается путем переговоров, неважно каких, между Путиным и Порошенко. Нужны многосторонние переговоры, многосторонние, с участием Европы и Америки. И тогда возможно решение политическое.
СМС 692 спрашивает. Господа, какова роль США в украинском кризисе? Ваша оценка, пожалуйста, начнем с Андрея Николаевича.
Ну, я думаю, это секрет Полишинеля, роль США в данном конфликте. Естественно... Какой синоним вам больше нравится? Основная роль Соединенных Штатов. Ну, я и не уменьшаю роль России в этом, потому что, ну, братская страна, которая расположена рядом с могучим финансовым ресурсом, не могла остаться в стороне. Поэтому говорить однозначно, кто там первый, кто второй, я не могу, но то, что это основные роли, это точно.
Не преувеличивается ли роль Соединенных Штатов Америки, например, во влиянии на Порошенко?
Абсолютно нет, по одной простой причине, что и СБУ, это служба безопасности Украины, и департамент порошенковский, все они контролируются специалистами Соединенных Штатов, а об этом они даже не скрывают.
Это Андрей Миронов, Сергей Викторович, ваша оценка?
Ну... Понимаете, Соединенные Штаты – это мировая сверхдержава. К сожалению, единственная сегодня. Раньше их две было. Советский Союз был второй. Сегодня одна. А Украина очень далеко от Америки. Очень далеко. И поэтому американцы высказываются довольно свободно по этому вопросу. Причем по-разному. Есть люди, которые критикуют Обаму. Кстати, очень сильные настроения такие, что Обама слишком мягок с Путиным, да?
Он сегодня исправлялся, старается.
Да, вот он исправлялся. Поэтому американцев это, вот Украина их волнует в гораздо меньшей степени, на порядок меньше.
Мы не говорим о простых американцах.
Я говорю о политиках. На порядок меньше интересует, чем политиков в Европе, потому что это конфликт у их дверей. Поэтому политики в Европе гораздо более заинтересованы в урегулировании этого вопроса. А что касается влияния на Порошенко, знаете, у Обамы есть влияние и на Путина, которое сильно преуменьшается. Если вы говорите преувеличивается, то здесь сильно преуменьшается.
Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Ирина. Вы знаете, я слушала очень внимательно именно то, что говорил Иваненко, потому что 14 сентября он будет баллотироваться, по-моему, по 43-му округу Москвы. Вы знаете, очень долгая история рейтингации политическая у партии «Яблоко».
Так.
И могу сейчас сказать, выслушав все очень внимательно, что как политическая партия вообще они закончились.
Закончили
есть
почему?
Ошибки, есть заблуждения, но есть вещи, которые не прощает история.
Конкретно?
По-моему, они сделали меморандум, по-моему, выпустили какой-то по поводу нашей позиции по Крыму, аннексии и так далее и тому подобное. И они себя просто убили. Они не существуют для порядочных людей и для русских.
Спасибо. Это было мнение Ирины. Пожалуйста, Сергей Викторович, можете парировать.
Да нет, ну что говорит? Я же вам говорил о шовинизме. Это вот проявление. А что касается...
Может быть, это ваш потенциальный избиратель был?
Нет, никогда не был и не будет. А что касается политической... Вы знаете, мы с Чечней уже получали такие заявления ровно сколько, 20 лет назад. С 94-го года примерно вот такие же заявления звучали. Тогда вот эта девушка, наверное...
Ну, а где Госдума теперь, а где партия «Яблоко»?
В детский сад ходила. Ну, понимаете, партия «Яблоко» собрала 1,5 миллиона голосов на предыдущих парламентских выборах, даже по официальным данным. Поэтому, конечно, мы не являемся правящей партией. Более того, мы не являемся парламентской партией. Ну, это другая история. Но то, что мы умерли, это, знаете, ну, как вам сказать, рано радуйтесь.
Это Сергей Иваненко. Я напомню, что все-таки мы сегодня обсуждаем заявление Петра Порошенко и возможный мир на Украине. Поэтому
да, я просто ответил на вопрос.
Да, да, я просто это слушателям адресую, для того, чтобы мы не уходили влево-вправо, а старались говорить по теме. 7373-94,8. Слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Евгений Васильевич.
Да, Евгений Васильевич.
Хотел задать вопрос.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло?
Да, 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 вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Мне уже 65 лет, я военный бывший, большую должность занимал. Я вот что хотел сказать, что ведь здесь дело не в Украине, здесь дело элементарно просто Соединенные Штаты Америки завоевывают то пространство, которое им нужно для НАТО продвинуть к нам, к России.
В связи с этим, как можно расценивать
что
заявление?
Говорит, да. Что Обама говорит, то Порошенко делает. Никакого отношения влияния Обама на Путина, ну, никак не может влиять.
Да, я понял.
У меня вопрос такой.
Да.
Война кончится только тогда, когда ДНР и ЛНР разобьют полностью всю эту непонятную украинских карателей.
Ага, да возьмут Киев. Хорошо, принято. Как вообще можно вас рассматривать всерьез такой вариант? Обращаюсь к Андрею Миронову. Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Да нет, ну, конечно, это рассуждение только военного. Если каратели — это, скажем так, 35-40 миллионов, которые не входят в ЛНР и ДНР, тогда, конечно, нет, это ошибочное мнение, хотя и, ну, военный человек может так рассуждать. Это его право, но это не ведет к миру, и это, я считаю, даже опасными такие заявления. Это, ну что же, мы призываем к войне, и ура, мы на Киев идем.
Ну, к победе? А что уж?
А вы что, в состоянии войны находитесь в Украине?
Нет.
Ну, а какой...
Вообще нет,
какой...
Россия не сторона в конфликте, так, это многократно подчеркивалось и подчеркивается
тогда,
даже сегодня.
Тогда к чему радиослушатель призывает?
Чтобы он болеет за своих, то есть чтобы ЛНР и ДНР взяли уже Киев, и тогда...
Ну, хорошо болеть на футбольном матче, а не тогда, когда кровь ведрами льется.
Сергей Викторович?
Ну, что тут сказать? Ну, прав мой оппонент, собеседник. А, ну, понимаете, вот я бы сейчас говорил о другом. Конечно, существует шовинизм. Как угодно вы называете, ультрапатриотизм или еще как-то. А ответственность за то, что поднята была такая волна, лежит на одном человеке, на Владимире Путине. Именно он попросил Совет Федерации о вводе войск...
О возможности.
О возможности ввода войск на территорию иностранного государства. Все это поняли однозначно, однозначно, что мы начинаем вот эти военные операции. И поднялась волна шовинизма именно после этого.
Или патриотизма.
Или патриотизма, как угодно называть.
Ну, это оценочные суждения. Патриотизм, шовинизм. То есть
нет,
это
не
можно с оценкой плюс,
шовинизм
минус.
Это отличается от патриотизма тем, что это патриотизм за счет патриотизма других. Вот так бы я сказал. Потому что это означает, что люди отказывают Украине в своем патриотизме или национализме, как угодно. Национализме. Поэтому вот эта волна, которую поднял Путин. Не знаю, хотел он этого или нет. И, знаете, если вы спросите меня, что это такое, я отвечу вам словами Толерана. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Это очень грубая политическая ошибка Путина, что он вот поднял такую волну. Сейчас он не знает, как с ней справиться. Потому что если он проигрывает, эта волна разворачивается и бьет инициатора с такой силой, что мало не покажется.
Ну, Толеран еще тот был. И до Наполеона был, и после Наполеона был. Да, сейчас Андрей Миронов хотел добавить. Андрей Николаевич, пожалуйста.
Ну, я хотел бы добавить, что я бы не стал смешивать шовинизм и патриотизм. Это немножко разные категории. Патриотизм имеет такую штуку, что когда успех какой-то есть, патриотизм резко возрастает. Когда идет проигрыш, то, соответственно, он опускается ниже плинтуса. Это я к вопросу о Порошенко. Вот всплеск на Украине патриотизма, это были те успехи силовиков на Юго-Востоке, которые были после захвата Снежного и прочее, прочее. Сейчас их начали гнать, их начали бить, соответственно, патриотизм утихает и быстренько-быстренько сойдет. А шовинизм — это немножко другое. Шовинизм – это понятие, граничащее с уничтожением лиц одной национальности, другой национальности. Шовинизм подразумевает под собой однозначно насилие.
Превосходство кого-то над кем-то.
Да, а вот патриотизм не обязательно, что это насилие одного над другим. Не обязательно.
Слушайте, но вот желание дружить против Киева, Украины, это вообще можно остановить хотя бы в Российской Федерации, если мы продолжаем тезисы Сергея Викторовича?
Значит, слово «дружить» нужно сначала отнести к Украине. Я вам хочу донести одну простую вещь. Вот то, что сейчас случилось на Украине, никогда не помирит Запад Украины и Восток. Никогда. Это теперь на века. Что бы ни говорили про столетнюю войну немцев-французов, нашу с немцами, поймите, даже заключение мира никогда не помирит эти две половины. Простите меня, когда на Западной Украине обращаются к Порошенко «пан президент», то в Харькове и в Донецке никогда так не скажут.
Поэтому... Товарищ.
Кто кстати. Товарищ-то, да, кто господин, ну, не пан никак. Вот это различие, оно, я считаю, непримиримо.
Телефон прямого эфира 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр.
Да, Александр.
Я хотел бы спросить, вот если ситуация изменится, кто возьмет на себя обеспечение этих двух областей, Луганска и Днепропетровска?
Или так, кто должен взять? Спасибо, хорошо, принято. Сергей Викторович?
Ну, на сегодня очевидно, что без прямой помощи России эти области не могут существовать. Они не могут существовать как самостоятельные государства. Это очевидно, это видно, кстати. Мы же недавно это проходили. Южная Осетия, Абхазия, посмотрите. Кстати, Крым.
Если сейчас вот именно история заморозится, то да, должна то Россия, правильно понимаю?
Дело не в том, что должна, просто там нет вариантов. Там просто никаких других вариантов нет. Это просто должны быть, я не знаю, там какие-то прямые поставки.
Вы поддержите это как партия, например?
Я изначально был против этого конфликта. Это одно из следствий. Знаете, вот меня иногда спрашивают, вы поддерживаете санкции?
Вот случилось, что случилось.
Санкции Запада против Украины. А я отвечаю очень просто.
Против России, да?
Против России, извините, да. А я отвечаю очень просто, что санкции – это ответ на то, что сделал Путин. Я в этом смысле не поддерживаю ни тех, ни других. И я не собираюсь в этом смысле поддерживать то, чтобы этот конфликт оставался навечно. Нет, замораживание конфликта я поддерживаю, но дальше надо искать политическую регулирование.
Но людей-то поддержать нужно как-то будет?
Безусловно, но это гуманитарный вопрос, это не политический.
Хорошо, Андрей Миронов, Андрей Николаевич, пожалуйста.
Ответ очень простой, и он лежит на поверхности. Естественно, в случае образования этих республик и признания их какой-то конфедерации в составе Украины, либо как-то самостоятельными субъектами, Россия будет оказывать экономическую помощь по одной простой причине. Сказав «А», нельзя не говорить «Б». Плюс это братский народ, плюс много-много чего, почему мы должны будем взять это бремя на себя. И если радиослушатель имел в виду, скажем так, скажется ли это на нашем бюджете, к сожалению, да.
Фроги просит, дайте слово Ватнику, даем ему слово. Он отключился, такое бывает. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Георгий зовут.
Да, Георгий.
Ну, я хотел немножко комментарий вот сделать по поводу. Но я думаю, главный вот как бы бенефициар от всего этого, то есть где русские будут биться с украинцами до последней, так говорится, капли крови, это Америка. Поэтому она в любом случае выигрывает. Она вот как бы... Главное, это плацдарм для последующей, может, через год, два, три, пять, там, насколько они планируют агрессии для России, то есть развала России на многие вот разные, как вот, мини-государства.
Понял, спасибо, Георгий. Кто главный бенефициар в продолжении военного конфликта в горячей его фазе? Мнение Сергея Военко, пожалуйста, Сергей Викторович.
Ну, бенефициар, не знаю, кто выигрывает от войн, ну, наверное, торговцы оружием, прежде всего. Я бы тут не говорил про Америку. Но то, что Россия несет прямой ущерб, и то, что Украина несет прямой ущерб от этой войны, это очевидно. И этот ущерб долгосрочный. И вылезать из этой ямы придется, возможно, уже следующим президентом, потому что довели дело просто до чудовищных проблем, до чудовищных, с огромным ущербом.
Это мнение Сергея Иваненко, Андрей Миронов. Андрей Николаевич, пожалуйста.
Ну, я могу здесь только сказать одно, что, ну, скажем так, если мы говорим о прибылях, то здесь Россия не рассматривается, здесь идут сплошные, будут сплошные расходы, потому
Европа что... в минусе, Россия в минусе, Украина в минусе.
Да я не думаю, что и Соединенные Штаты в большом плюсе, скажем так, а вот Сергей, скорее всего, прав, что руки нагреют те, кто, и, скажем так, греют руки на поставках вооружений, поставок... Все, что связано. Но
тогда
с
узок круг этих революционеров, и страшно далеки они от народа, так
получается? А дело не в народе, дело даже не в финансовых каких-то аспектах, хотя любая война — это в первую очередь выяснение отношений из-за финансов. В данном случае, ну, скажем так, здесь политическая составляющая вышла на первое место, и, ну, кто первым в грязь лицом не ударит, тот и выиграл.
Хорошо. 7373948. Еще слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Меня зовут Вячеслав.
Да.
Вот, я как бы с бывшей Украины. И я хочу сказать, что вот кто из яблока сидит, это не тот человек, который должен там сидеть. И за него голосовать как бы вообще по его всем идеологиям, что он говорил.
Вы опять, видите, критикуете партию Яблоко. А нас интересует, что может произойти на Украине в нынешних условиях.
Я хочу сказать, что... Как бы человек, не то, что это критикую я, он даже и ту же Америку словами как бы поддерживает.
Сергей Иваненко нехорош для вас, это мы поняли. А что касается конфликта на Украине?
Вот, а что на Украине? На Украине, сейчас я вам хочу сказать, что и там, что на Украине. Как бы этот Порошенко, он сейчас проигрывает свои эти. Вот, а Юлия Тимошенко, она как бы долго сидела...
В засаде, хорошо, война продолжится?
А?
Война продолжится, ваша оценка?
Война, как бы, ну, будет продолжаться, но уже не на таких этих условиях. Не на таких условиях. Война закончится.
Все, хорошо. Возможная эскалация конфликта, перерастание уже в полномасштабное противостояние на межгосударственном уровне. Вот если такой прогноз рассматривать, хотелось бы, да, чтобы вы дали оценку. Обращаюсь и к Сергею Иваненко, и к Андрею Миронову. Пожалуйста, Сергей Викторович, вы первый.
Я не совсем понял вопрос.
Возможная эскалация. То есть сейчас заморозить не получится, и вместо прекращения огня мы получаем новый виток. Уже, возможно, на межгосударственном уровне, с вовлечением третьих стран. Возможно, это будут какие-то европейские государства, Российская Федерация и так далее. Украина — поле боя. Пожалуйста.
Это не ко мне вопрос, это к политологам, вот к моему собеседнику, он, наверное, вам расскажет.
То есть даже в страшном сне вы себе это представить не можете.
А я не в этом дело. Я просто хочу сказать, что работа политика отличается от работы политолога. Политик должен проводить определенную линию. Мы обязаны стремиться к миру. Мы обязаны стремиться к урегулированию конфликта. И на самом деле говорить о том, что получится или не получится, это пусть говорят другие. Вы обязаны пройти свой путь до конца.
Вы должны рассматривать при этом разные варианты.
Ну, разумеется, но в данном случае самое существенное – это прекратить войну. Второй вопрос – это урегулировать политический конфликт. Все остальное вторично.
Это сейчас обращаюсь к Андрею Миронову. Андрей Николаевич, пожалуйста. Возможно, эскалация, да.
Ну, я слабо это представляю, но если это на секунду представить, наращивание вооруженного конфликта на территории Юго-Востока, то, по-моему, скажем так, те утечки в СМИ, которые прошли, они обладают степенью достоверности. 2 недели хватит до Киева дойти.
Это то, что Бароузо обсуждал с Путиным?
Конечно, да, конечно. Ну, Путин... поймите, да. это я говорю условностями, но если конфликт, как вы говорите, слово «эскалация», эскалация подразумевает под собой многократное увеличение, то, естественно, Россия не будет, скорее всего, стоять в стороне, а поэтому, ну, скажем так, возможности России, вооруженных сил России гораздо больше, чем возможности вооруженных сил Украины.
Попробую поставить перед слушателями вопрос и сформулирую это так. Сегодня Петр Порошенко, президент Украины, сделал заявление, которое мы можем трактовать как стремление к прекращению огня. Вы, как человек, неравнодушный к происходящим событиям, заинтересованы в том, чтобы сейчас остановилось кровопролитие, чтобы был заморожен этот конфликт, по мнению Сергея Иваненко? Если да, то это 134-21-35. Если вы полагаете, что сейчас не время для замораживания этого конфликта и прекращения боевых действий, вы голосуете 134-21-36. Вы за то, чтобы сейчас, вот в нынешнем состоянии, заморозить этот конфликт, 134-21-35. Вы скорее за то, чтобы этот конфликт продолжался. Это 134-21-36. То есть в нынешних условиях или на нынешних условиях вот прекращение огня, замораживание конфликта вас не устраивает. 134-21-36. Еще раз. 134-21-35. Вы за то, чтобы остановить кровопролитие на любых условиях. И 134-21-36. Нет, в нынешней ситуации вы не заинтересованы в прекращении насилия. Один комментарий, резюмирующий со стороны ватников Роги. Алексей, привет.
Владимир, спасибо, да. Что вывели. Значит,
коротко.
Мнение такое. Либералы, конечно, сегодня считают, что торговля лучше войны. Это, безусловно, правда. Но, к сожалению, англосаксонский мир устроен так, что он приходит в торговлю только после того, как выиграет войну свою. Так. Таким образом, он торговые обязательства и торговые правила будет навязывать побежденной
стране. Фроги, где победный конец тогда? Да, Фроги, где победный конец?
Заканчиваю, да. Таким образом получается, что замораживание конфликта сегодня на руку нам, потому что если заморозить конфликт, то англосаксонский мир не победит.
Есть, спасибо, принято. Замораживание конфликта на руку нам считает Фроги, который называет себя ватником. Хорошо, я останавливаю голосование, и результат получается следующий. 35% наших слушателей полагают, что сейчас в нынешних условиях, да, можно замораживать конфликт, и 65% не считают так. С нами был Сергей Иваненко, член политического комитета партии «Яблоко». Спасибо, Сергей Викторович.
Спасибо, это прогресс. Месяц назад было 15%.
Ну и Андрей Миронов, политолог президента фонда изучения электоральных процессов и политики. Спасибо, Андрей Николаевич.
Спасибо вам, хотя последний вопрос сформулирован не совсем так, как нужно.
Некорректно.
Было.
Конечно, но уж простите. Уже 20 часов и 1 минута новости.